Сейчас у нас доклад Лукин Чернышов опыт использования приложения с открытым кодом Star UML в системе дистанционного обучения Moodle.
Так, сейчас запустим.
Так, как
это последний?
Что? Я потом расскажу.
Так, ну сначала небольшая история, как работает. Можно сразу переключиться на следующую историю. Владимир, можно сразу на следующую. Значит, ну вот всем известно не информационных технологий, не телекоммуникации, информика, которая занимается, в частности, исследованиями в области технологий дистанционного обучения. И вот несколько лет назад они задумали создать у себя такой курс дистанционного обучения, как мастер информационных технологий. Ну и вот разными там, я уже все так подробности не раскрываю, мы с моим содокладчиком оказались вовлеченными в эту работу. И в 2009 году, собственно, мы фактически приступили к этой работе. И вот, собственно говоря, об этом-то и будет доклад. Ну, а оба, и я, и мой содокладчик, мы долгое время работали в Московском Минфинском институте. Ну, несколько лет назад, 3 года назад я перешел в университет Минфина. Но, тем не менее, как бы, все равно продолжал заниматься теми же вот предметами, о которых будет и речь. Итак, вот эта цепочка дисциплин, которую они задумали, она должна была, для кого она должна была предназначена? Ну, это курс, который как бы для повышения квалификации различных специалистов, в частности, вот как мы обсуждали и думали, потому что для того, чтобы построить этот курс, нужно было знать, для кого он нужен. Значит, это вот как бы три группы людей, которые могли бы заниматься этим курсом. Это программисты, которые хотят заниматься проектированием программных систем. Непрограммисты, которые хотят переквалифицироваться вот в эту специальность. И, может быть, просто люди с высшим образованием, которые хотят какие-то получить знания. Да. И эта цепочка, я не стану говорить об остальных, об этой всей цепочке, она, в общем-то, продумана. То есть, в настоящее время готов как бы только первый курс технологические основы проектирования программных систем, о котором пойдет и речь дальше. Ну, собственно, сама дисциплина проектирования программной системы – это достаточно устоявшаяся дисциплина, которая поддерживается стандартами. Это деятельность, которая рассматривается как систематизированный научный подход к созданию, функционированию и сопровождению программного обеспечения. Ну и, собственно, основная цель дисциплины – это изучение основных общепринятых технологий разработки ПО и применяемых на этапах анализа требований, проектирования и реализации программной системы. Ну и основные подходы существуют, это такой значит, структурный объект ориентированный, который мы хотели в этом курсе охватить. Ну дальше. Ну, в общем-то, какая стала задача? Значит, курс дистанционный, значит, народ значит, должен значит, читать теорию, решать какие-то задачи, и это, значит, для этого используется известная система Moodle. Но что взять в качестве инструмента? То есть, естественно, люди, занимающиеся этими вещами, должны владеть какими-то инструментами для того, чтобы строить эти модели. Ну, здесь все построено как бы на нескольких моделях, как мы увидим и так далее. Ну и вариант какой был? Либо они пользуются этими средствами, скажем, скачивают или там, устанавливают на своих домашних компьютерах, и потом отсылают результаты работы преподавателям, это тьютер, как принято говорить в дистанционном всем обучении. Но этот вариант, значит, не очень нас устроил по некоторым соображениям. Ну и дальше вот я перечисляю, и поэтому перед нами стали выборы, вот как мы, основной доклад, это, значит, во-первых, выбор самих инструментальных средств и встраивание ее вот в эту систему Moodle. Ну и вот перечислены основные, я думаю, не буду перечислять, наверное, многие знают эти аббревиатуры, это возможные как бы кандидаты на эти программные средства, и включая еще различные средства, которые встраиваются в эти среды программирования. Ну, среди них вы видите те, которые считаются, значит, проприетарными продуктами и продуктами со свободным ПО. Как раз дальше. Дальше можно рисовать? Ну вот какие были критерии выбора вот этих инструментальных средств? Ну, во-первых, естественно, простота интерфейса, классификация, потому что мы прекрасно понимаем, что не все вот слушатели могли бы быть уже знакомы даже с этими программными средствами, может, они даже вообще слабо знают вот этот предмет. Второе требование – это вот наличие документации подробной, доступность или бесплатность. Ну, вот это, естественно, преимущественно хотелось бы иметь здесь продукты бесплатные, это свободные ПО. Далее, соблюдение стандартов. Ну, это тоже важное требование, потому что и как сами модели, так и их внутреннее представление или хранение должно быть, конечно, в соответствии с стандартом, для того, чтобы, в принципе, можно было переходить на другие средства. И для обучения, конечно, не нужно очень сложные средства, достаточно было бы обеспечить некий базовый набор функций вот этих инструментальных средств. И потому что, конечно, за тот, я сейчас скажу относительно объема курса, все, конечно, освоить было невозможно. И, наконец, возможность настройки. Дальше. Ну вот в состав курса входят такие стандартные, значит, компоненты, это и теоретический материал, и описание работы в этих средах. Опять же, мы остановились на таком подходе, как обязательность некого сквозного примера. То есть должен быть у них или пример, где они некую программную систему отрабатывают от начала, от подходки задачи до момента, скажем, там, технического проекта и так далее. У них был такой достаточно понятный, такой как бы понятный для всех общепринятой предметной области. Ну, естественно, должны быть какие-то задачи, упражнения на построение вот этих диаграмм или модели. И, наконец, тесты и так дальше. Вот. И вот теперь вот еще один момент относительно, что такое это виртуальная практика. Значит, если слушатель работает с этими продуктами в домашних условиях и потом просто рассылает, может было просто использовать электронную почту, это как бы не очень хорошо, потому что тут как бы контроль за тем, кто это делает, как это отсылается, и для преподавателя это было бы более напряжно. То есть вот возникла идея, эта идея возникла, собственно, в информике, создать некую такую виртуальную среду. Значит, ну сразу скажу, что, хотя я сейчас буду показывать примерно, что это такое, это не есть как бы содержание доклада, и относительно этой среды, значит, публикация в 4-м номере журнала «Информатизация образования и науки». Это журнал, который выпускает «Информика». И вот как раз в этом 2009 году, когда мы подключились к этой работе, у меня был один очень хороший дипломник Святослав Сидоров, выпускник МАИ, он сейчас работает как раз в «Информике». И, собственно говоря, мы ему дали эту задачу, в общем, практически вся реализация, вот основная программистская нагрузка на разработку вот этой виртуальной среды, это вот делал Святослав Сидоров. Ну вот, насчет этой публикации подробности я сказал. Значит, в чем идея вот этой виртуальной, сейчас, секундочку, этой среды? Значит, на сервере «Информики» располагаются, значит, вот эти программные средства, о которых вот там, как мы их выбрали, и через Moodle, значит, все основное обучение идут в стандартной вот этой оболочке Moodle. И в какой-то момент он там включается в виртуальную вот эту практику, получает некие логины, пароли и входит на сервер через управление удаленного компьютера. И вот это управление средой происходит вот все-таки через этот самый Moodle на определенной странице виртуальную практику. Ну, дальше. Ну, вот здесь представлен про сценарий работы в этой виртуальной практике. Ну, я не буду сейчас перечислять, сейчас некие слайды мы пролистаем, чтобы понять примерно, как это выглядит. Можно дальше. Ну, вот это просто страница, основная страница курса, это стандартный это интерфейс системы Moodle. Ну, просто видно там вот эти названия, значит, этих разделов. Это, они разделены как бы на две части. Ну, структура тоже, не сразу мы к ней пришли. Это, значит, вот технологии структурного программирования, потом технологии объект-ориентированного проектирования. Ну, дальше. Это слайд, который показывает как бы результаты работы слушателей, где там есть оценки, оценки за выполнение заданий, оценки, значит, результаты тестирования и так далее. Дальше. Это стандартный Moodle.
Ой.
Так. А, ну вот. И вот, наконец, когда слушатель, значит, прочитал теоретический курс, посмотрел примеры выполнения вот этого сквозного примера, ему даются некие задания. И вот здесь упражнения по каким-то, ну, в данном случае это упражнения по диаграмме бизнес-процессов, по Эдефмон диаграмм. И вот там есть, значит, подзаголовочек соединения с виртуальной практикой. Вот он, значит, кликает на это соединение, дальше. И вот, вот это основной интерфейс. Интерфейс это достаточно простой, в котором вот есть основные как бы, 4 кнопки, создает виртуальная среда, затем он получает параметры соединения, значит, входит в удаленную, вот этот, удаленный компьютер и начинает работу собственно, в этой программной среде, которую он выбрал. Дальше. Ну вот это уже показано, что он получает логин, пароль, адрес доступа. Это адрес доступа, который он уже вводит непосредственно в браузер для того, чтобы войти в систему дальше. То есть не в систему, а вот подключение к удаленному рабочему столу. Вот это показано интерфейс XP, в который значит, он входит дальше. Ну и собственно вот это так, тот самый экранчик, который получает слушатель при входе в этот, на этот удаленный рабочий стол. Ну вот мы остановились на таких 4 продуктах. Как ArgoML, ERWin, BPWin и StarWin. Ну, дальше. Ну, вот это название, полное название этих продуктов. Ну, теперь мы поговорим относительно этих продуктов. Ну, вот, значит, среди свободно распространяемых продуктов наиболее известными являются вот эти два. ArgoML и StarWin. И действительно, это и раньше мы встречали, что они как бы рекомендованы, и некоторые... Мы знаем, вузы использовали эти системы. Действительно, они достаточно удобны. Но сейчас об этом-то и будет речь. Вот, к сожалению, отсутствует, ну, то, не то, что отсутствует, может быть, мы не могли найти подходящее средство такого же открытого ПО для моделирования структурного. Это то, что называют, то, что делает ERWin и вот, это процесс BPWin, да. Тем более, здесь все-таки эти среды, они достаточно популярны среди профессиональных разработчиков. То есть, если вот про UML проектирование, я бы не сказал, что это такой часто использующийся метод проектирования и этот продукт, то вот что касается ERWin и BPWin, это, в общем-то, можно сказать, это более распространенная среда, ну, на наш взгляд. Поэтому мы остановились вот, ну, поэтому про BPWin и ERWin я уже не буду говорить, что они, значит, не бесплатные, но вот благодаря этой виртуальной практике здесь еще решается задача, что, ну, правда, она, это можно сейчас немножко... Кто-то возразит, может быть, что сама информика эти продукты имеет, значит, лицензионные. И вопрос в том, как законно ли вот использовать такие
продукты. Является ли это принуждением к покупке?
Да, да, ну может быть, да. И вообще это законно ли, нужно ли какое-то дополнительное там разрешение, чем в этом практику все могут к нему подключаться и использовать, хотя они этот продукт как бы не купили. Ну, этот вопрос для меня вот пока открытый, но вроде бы. Если писать информика, это значит одобрили, может быть, это вполне легально. Дальше. Ну, еще раз, значит, вот это вот уже открытый интерфейс вот с этим виртуальным практиком, в котором как бы слушатель закончил работу. Как происходит? Он запускает, как обычно, вот в этой виртуальной машине вот этот старый ML, открывается на окошко, он там выполняет некую работу, определенным образом действует при сохранении результата. И после этого уже через вот эту настройку вот, виртуальной среды он отправляет эту работу преподавателю. Причем он, значит, конечно, не занимается никакой тут ни почты не нужно, все, он просто отвечает, значит, говорит, что вы действительно хотите отправить работу, вы говорите да, и на этом как бы, его работа заканчивается. Ну, после этого, естественно, преподаватель, ему приходит сообщение, и да, там бывают два варианта, либо подтверждение по электронной почте, либо он сам заходит в эту же виртуальную среду, ну как уже преподаватель, и для него, конечно, немножко интерфейсы другие, он там имеет как бы, больше прав. Он рассматривает эту задачу этого слушателя и оценивает. То есть он может написать там замечание, либо принять какой-то оценкой. Ну вот таким образом происходит этот цикл обучения. Дальше. Ну, это в самом старом мыле, просто ну, для того, чтобы, может быть, кто-то не работал с этой системой. Значит, почему выбрал ну, как бы базу в курсе в этом? Это все-таки старом мыле, хотя ArgoML мы тоже включили, там есть некая информация по этой системе, все-таки старом мыле. Ну, почему? Тут какой-то минус, что он не имеет русифицированного интерфейса. Но на самом деле, наверное, причина в том, что и у меня, и у моего сонокладчика был уже опыт. То есть я вот уже несколько лет читаю, читая курсы на второе высшее образование в высшей школе экономики, там как раз мы используем старую мыль. И, как показала практика, там тоже разношерстная несколько публика приходит, они вполне неплохо адаптируются, значит, к этой среде, и там достаточно все возможности, которые как бы, требуются вот, В этом курсе они вполне нас устроили. Ну, можно дальше. Ну, вот это как бы фрагмент раздела описания работы со стороны, он достаточно подробный. Вот все-таки мы очень много потратили сил на эти методические материалы. И, конечно, имея в виду, что слушатель может быть не очень подготовленный, там буквально до отдельных действий мышкой, там клавиш, там расписано очень все подробно. Ну вот какой-то фрагмент модели вариантов использования. Дальше. Ну и, собственно говоря, вот это уже, может быть, последний слайд, наверное. Значит, как все-таки еще, в чем все-таки преимущество использования вот, систем программ с открытым кодом и почему он здесь важен? Ну, естественно, когда есть такой продукт и достаточно, может быть, востребованный, то в интернете не было проблем найти какую-то документацию, в том числе на русском языке, достаточно подробную. Хотя мы писали и свою как бы, документацию в этом, но мы как бы уже ориентировались на определенную вот эту задачу и так далее, то вот даже указано, даже на народе.ру, вот, ну, второй сайт, это я сам делал еще вот, в 2009 году, значит, УМЭ 2009, народ.ру, просто есть УМЭ, народ.ру, то есть, в принципе, такие ресурсы есть. Ну вот то, что простая архитектура, значит, и простой интерфейс, это да, это тоже показатель подобного рода систем, потому что если мы возьмем профессиональные системы, ну, например, ну, самое известное Traction Rosa, да, Traction Rosa, которая там, ну, там есть все. Но все-таки вот для обучения такие сложные системы, они, в общем-то, не особо подходят. И даже тот факт, что вот система StarML, она как бы заморожена в своем развитии, ну, где-то 2005 год, 2000, по-моему, там еще какие-то были изменения в 2008, это, в общем, ничего не мешает ее использовать, то есть это уже 3-4-летнюю работу с ней показывают, то в принципе там все приемлемо. Ну там есть некие шероховатости, но они, можно их простить. Значит, простая архитектура имеется в виду в том, что, ну если мы откроем и даже посмотрим исходные коды, там в принципе все понятно. И мне еще она была как бы близка, потому что она, сама система написана на Delphi. То есть там просто паскалевский код, неплохо структурированный. И, кстати говоря, это еще одно преимущество всех этих годов, что обучая студентов, мы можем учить его, вот, как устроены эти студенты. Мы можем показать исходный код, показать структуру. Ну, конечно, в этом курсе это как бы нет, но вот если мы учили как бы системных программистов там, или более так сказать, подготовленных в этом плане людей, то в принципе вот этот исходный код очень даже мог бы пригодиться. Ну и вот эти вот простой интерфейс позволил даже вот в нашем курсе сделать некие даже еще упрощения, ну по части, например, там ограничение числа типов моделей, потому что все идет настройки в неких XML-файлов и без всякой документации там можно будет разобраться, хотя есть и отдельные там документации правил, хотя сами слушатели этого не делают, это делали мы сами, для того, чтобы как-то построить систему на более удобное обучение. Ну, стандарт UMA 2.0 они поддерживаются. Хранение – это стандарт XMI, это тоже международный стандарт, который поддерживается всеми Russian Rosen, там, и StarML и так далее. Ну и, наконец, возможность расширения кода. То есть, эта система сама имеет эти дополнительные модули, и можно даже самим там дописывать и расширять какой-то код. Ну, пожалуй, все у меня. Вопросы, если есть.
Да. Вопросы, пожалуйста. Да. Обратная генерация?
Нет, там нет, обратная генерация. Прямая есть, там несколько языков программирования. Ну, вы сами понимаете, что вот мы до уровня реализации не доходим в этом курсе. Поэтому это нам не надо было нужно. А инжиниринг, он, конечно, в развитых средах представлен.
Руководство пользователя по StarML на русском языке скачивается со сайта StarML.
Да?
На 200 страниц.
Нет. Именно сама система.
Нет, вот в конце интерфейса я не вижу, а руководство.
А руководство есть, я говорю, руководство на русском языке есть, да, конечно. Да.
Еще вопросы? Кто приходит на этот курс?
А, да, вот я главное сказал. Да, вот как бы в конце прошлого года, где-то в сентябре, мы посчитали, что курс более-менее законченный, и мы сделали такую апробацию. Пока мы сделали апробацию на небольшой группе, где в Куделе и преподаватели, среди которых были и опытные, которые, и они в качестве тьюторов там у нас тестировали систему. И вот в конце этой апробации мы собрали вот эти вот анкеты с участниками, да, чтобы ну, какие-то вот там делали замечания. И это было проведено, ну, единственное, это уже мы ожидали тогда, я не сказал еще, курс рассчитан примерно на 2-3 месяца, 7 часа. Но, как практика, вот эта апробация показала, что это никогда не выполняется. Ну, это всегда бывает в системе дистанционного обучения, что всегда происходят какие-то задержки. То есть поэтому, но вот уже в этой семестре мы планируем этот курс использовать для студентов. Студентов МИЭМа.
Спасибо.